Доброго времени суток! Для вас звучит электронный самурай. В период с 24 по 27 октября 1935 года на четырех башнях Московского Кремля были установлены первые пятиконечные звезды. До этого исторического момента шпили кремлевских башен украшали геральдические двуглавые орлы. Первого двуглавого орла водрузили на вершине шатра Спасской башни в 50-х годах 17 века. Позднее русские гербы были установлены на самых высоких проездных башнях Кремля – Никольской, Троицкой, Боровицкой. В октябре 1935 года над Кремлем вместо двуглавых царских орлов появились пятиконечные звезды. Гербовых орлов предлагали заменить и флажками, как на других башнях, и эмблемами с серпом и молотом, и гербами СССР, но выбрали именно звезды. Поменять символ Российской империи на символ новой советской власти пытались несколько раз. Еще в годы Гражданской войны с этим предложением выступал председатель Совнаркома Владимир Ильич Ленин. Однако в условиях тотального экономического развала пожелание вождя революции выполнено не было. Почему символом советской власти стала именно пятиконечная звезда, доподлинно неизвестно, но известно то, что лоббировал этот символ Лев Троцкий. Серьезно увлекавшийся эзотерикой, он знал, что звезда, пентаграмма, обладает очень мощным энергетическим потенциалом и является одним из самых сильных символов. Символом нового государства вполне могла стать и свастика, культ которой был очень силен в России начала 20 века. Свастика была изображена на керенках. Свастики рисовала на стене Ипатьевского дома императрица Александра Федоровна перед расстрелом. Но почти единогласным решением с подачи Троцкого большевики остановились на пятиконечной звезде. История 20 века еще покажет, что звезда сильнее свастики. Звезды засияли и над Кремлем, сменив двуглавых орлов. И только 23 августа 1935 года принимается постановление Совета народных комиссаров и ЦК ВКП Б о замене старых символов на новые. Сразу после этого было выпущено сообщение ТАСС, проинформировавшее советский народ.
К 7 ноября 1935 года снять 4 орла, находящихся на башнях Кремлевской стены, и 2 орла создания исторического музея. К этому же сроку решено установить на башнях Кремля пятиконечные звезды с серпом и молотом.
Проектирование и изготовление новых кремлевских символов было поручено Центральному аэрогидродинамическому институту имени профессора Жуковского при участии двух московских оборонных заводов. Эскизы утверждал Иосиф Виссарионович Сталин. Подготовку эскизов поручили Лансере. На первом эскизе Сталин написал: «Хорошо, но надо бы без круга в центре». При этом без было подчеркнуто дважды. Лансере быстро все исправил и отдал новый эскиз на утверждение. Сталин вновь сделал замечание: «Хорошо, но надо бы без скрепляющей палки», и слово «без» опять дважды подчеркнул. После этого разработку эскиза звезд передали Федоровскому. Когда эскизы были созданы, изготовили макеты звезд в натуральную величину. Эмблемы серпа и молота временно инкрустировали имитациями драгоценных камней. Каждую звезду-макет осветили 12 прожекторами. Именно так предполагали освещать настоящие звезды на башнях Кремля в ночное время и в пасмурные дни. Когда включили прожекторы, звезды заискрились и засверкали мириадами разноцветных огней. Осмотреть готовые макеты приехали руководители партии и советского правительства. Они дали согласие на изготовление звезд с непременным условием – сделать их вращающимися, чтобы москвичи и гости столицы отовсюду могли любоваться ими. В работе по созданию кремлевских звезд участвовали сотни людей различных специальностей. Для Спасской и Троицкой башен звезды изготовляли в мастерских ЦАГе под руководством главного инженера Института Архангельского, а для Никольской и Боровицкой – на московских заводах под руководством главного конструктора. Первые кремлевские звезды были сделаны из красной меди и нержавеющей стали. Для их золочения были построены специальные гальванические цеха. В центре каждой звезды уральскими самоцветами, аметистами, топазами, александритами горным хрусталем, аквамаринами. Был выложен символ СССР, серп и молот, покрытый золотом. Всего потребовалось около 7 тысяч камней, величиной от 20 до 200 каратов. Один карат равен 0,2 грамма. Из докладной Паупера, сотрудника оперативного отдела ЭКВД.
Каждый камень огранен бриллиантовой гранкой на 73 грани, и во избежание выпадения заделан в отдельный серебряный каст с серебряным винтом и гайкой. Общий вес всех звезд – 5600 килограммов.
Рисунок был уникален для каждой звезды. Так звезду Спасской башни украсили лучи от центра к вершинам, звезду Троицкой башни – колосси. На Боровицкой башне узор звезды повторял ее контур. Звезда Никольской башни была без рисунка. Звезды Спасской и Никольской башен были одинаковыми по величине. Расстояние между концами их лучей составляло 4,5 метра. Звезды Троицкой и Боровицкой башен были меньше. Расстояние между концами их лучей составляло соответственно 4 и 3,5 метра. Вес стальной несущей рамы, обшитой металлическими листами и украшенной уральскими камнями, достигал тонны. Конструкция звезд была рассчитана на нагрузку ураганного ветра. В основании каждой звезды установили специальные подшипники, изготовленные на первом подшипниковом заводе. Благодаря этому звезды, несмотря на значительный вес, могли легко вращаться и становиться своей лобовой стороной против ветра. Перед установкой звезд на башнях Кремля у инженеров возникли сомнения, выдержат ли башни их тяжесть и штормовые ветровые нагрузки. Ведь каждая звезда весила в среднем 1000 килограммов и имела парусную поверхность в 6,3 квадратных метра. При тщательном исследовании выявилось, что верхние перекрытия сводов башен и их шатры пришли в ветхое состояние. Пришлось усилить кирпичную кладку верхних этажей всех башен, на которые предстояло установить звезды. Кроме того, в шатры Спасской, Троицкой и Боровицкой башен дополнительно ввели металлические связи. А шатер Никольской башни оказался настолько ветхим, что его пришлось сооружать заново. Теперь перед специалистами всесоюзной конторы стальпромеханизация Щипаковым, Кунегиным, Гитманом и Решетовым стала ответственная задача – поднять и установить звезды на башнях Кремля. Но как это сделать? Ведь самая низкая из них, Боровицкая, имеет высоту 52 метра, а самая высокая, Троицкая – 77 метров. В то время больших подъемных кранов не было. Специалисты стальпромеханизации нашли оригинальное решение. Они спроектировали и построили для каждой башни специальный кран, который мог устанавливаться на ее верхнем ярусе. У основания шатра через башенное окно встраивали металлическое основание – консоль. На ней-то и собирали подъемный кран. Наступил день, когда все было готово к подъему пятиконечных звезд. Но прежде решили показать их москвичам. 23 октября 1935 года звезды доставили в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького и установили на постаментах, обитых кумачом. В свете прожекторов засверкали позолотые лучи, заискрились уральские самоцветы. Осмотреть звезды прибыли секретари городского и районных комитетов ВКП, Б, председатель Моссовета. В парк пришли сотни москвичей и гостей столицы. Всем хотелось полюбоваться красотой и величием звезд, которые вскоре должны были вспыхнуть в небе Москвы. Водрузить тысячекилограммовые звезды на башне Кремля было делом непростым. Загвоздка была в том, что подходящей техники в 1935 году просто не было. Высота самой низкой башни, Боровицкой, 52 метра, самой высокой, Троицкой, 72. Башенных кранов такой высоты в стране не было, но для русских инженеров не существует слова «нет», существует слово «надо». Специалисты стальпромеханизации спроектировали и построили для каждой башни специальный кран, который мог устанавливаться на ее верхнем ярусе. У основания шатра через башенное окно монтировалось металлическое основание – консоль. На ней собирали подъемный кран. Так, в несколько этапов проводился сначала демонтаж двуглавых орлов, а затем водружение звезд. 24 октября 1935 года на Спасской башне установили первую звезду. Перед подъемом ее тщательно полировали мягкими тряпками. В это время механики проверяли лебедку и мотор подъемного крана. В 12 часов 40 минут раздалась команда Вира Помалу. Звезда оторвалась от земли и начала медленно подниматься вверх. Когда она оказалась на высоте 70 метров, лебедка остановилась. Стоявшие на самой вершине башни верхолазы осторожно подхватили звезду и направили на шпиль. В 13 часов 30 минут звезда опустилась точно на опорный штырь. Очевидцы события вспоминают, что в этот день на Красной площади собралось несколько сотен людей, следивших за операцией. В тот момент, когда звезда оказалась на шпиле, вся эта толпа начала аплодировать верхолазам. На следующий день пятиконечная звезда была установлена на шпиле Троицкой башни. 26 и 27 октября звезды засияли над Никольской и Боровицкой башнями. Монтажники настолько отработали технику подъема, что им требовалось на установку каждой звезды не более 1,5 часов. Исключение составила звезда Троицкой башни, подъем которой из-за сильного ветра продолжался около 2 часов. С того момента, как газеты опубликовали постановление об установке звезд, прошло чуть больше 2 месяцев. А точнее, всего 65 дней. Газеты писали о трудовом подвиге советских рабочих, которые за такой короткий срок создали настоящее произведение искусства. Однако новым символом был уготован недолгий век. Уже 2 первые зимы показали, что из-за агрессивного воздействия московских дождей и снега потускнели и уральские самоцветы, и сусальное золото, покрывавшее металлические детали. Кроме того, звезды оказались непропорционально крупными, что не было выявлено на стадии проектирования. После их установки сразу стало ясно, визуально символы абсолютно не гармонируют со стройными шатрами кремлевских башен. Звезды буквально подавляли архитектурный ансамбль московского Кремля. И уже в 1936 году в Кремле было принято решение о проектировании новых звезд. Эскизы подготовил известный театральный художник и декоратор, народный художник СССР, академик Федоровский. Именно ему принадлежит идея использовать специальное рубиновое стекло вместо металла для декорирования звездных лучей. Он же заново определил форму, размеры и рисунок звезд. В мае 1937 года в Кремле было принято решение о замене металлических звезд на рубиновое с мощной внутренней подсветкой. Причем Сталин принял решение об установке такой звезды и на 5-й Кремлевской башне, водовзводной. С нового большого каменного моста открывался потрясающий вид на эту стройную и очень архитектурно-гармоничную башню. И она становилась еще одним очень выигрышным элементом монументальной пропаганды эпохи. Рубиновое стекло было сварено на стекольном заводе в Константиновке по рецепту московского стекловара Курочкина. Нужно было сварить 500 квадратных метров рубинового стекла, для чего была придумана новая технология – селеновый рубин. До этого для достижения нужного цвета в стекло добавляли золото. Селен – это и дешевле, и цвет глубже. В основании каждой звезды установили специальные подшипники, чтобы они, несмотря на тяжесть, могли вращаться, как флюгер. Им не страшны ржавчина и ураган, поскольку оправа звезд выполнена из специальной нержавеющей стали. Принципиальная разница – флюгера указывают, куда дует ветер, а кремлевские звезды – откуда. Уяснили суть и значение факта. Благодаря ромбообразному поперечному сечению звезды, она всегда упорно становится в лоб против ветра. Причем любого, вплоть до урагана. Даже если вокруг и снесет все подчистую, звезды и шатры останутся целехоньки. Так спроектировано и построено. Но вдруг обнаружилось следующее – на солнечном свете рубиновые звезды кажутся черными. Ответ был найден: пятиконечные красавицы нужно было сделать двухслойными, а нижний, внутренний слой стекла, должен быть молочно-белым, хорошо рассеивающим свет. Кстати, это обеспечивало и более ровное свечение, и сокрытие от людских глаз нитей накаливания ламп. Кстати, тут тоже возникла дилемма, как сделать свечение ровным. Ведь если лампа установлена в центре звезды, лучи, очевидно, будут менее яркими. Помогла комбинация различной толщины и насыщенности окраски стекла. К Кроме того, лампы заключены в состоящие из призматических стеклянных плиток рефракторы. Главным инженером по разработке и установке звезд был назначен профессор Александр Ланда. Фишелевич, в Самаре до сих пор хранится его проект, 5 массивных альбомов чертежей в красных переплетах, говорят, впечатляет не меньше, чем сами звезды. Но это уже другая история. А что касается первых звезд, то одна из них, которая в 1935-1937 годах находилась на Спасской башне Московского Кремля, позднее была установлена на шпиле Северного речного вокзала. Кремлевские звезды не только вертятся, но и светятся. Чтобы избегать перегрева и повреждения, через звезды пропускается около 600 кубометров воздуха в час. Звездам не грозит отключение электричества, поскольку их энергоснабжение производится автономно. Лампы для кремлевских звезд разработали на Московском электроламповом заводе. Мощность трех на Спасской, Никольской и Троицкой башнях – 5000 Вт и 3700 Вт на Боровицкой и Водовзводной. Каждой смонтированы две нити накаливания, включенные параллельно. При перегорании одной лампы продолжает гореть, а на пульт управления поступает сигнал о неисправности. Для смены ламп к звезде не надо подниматься. Лампа спускается вниз на специальной штанге прямо через подшипник. На всю процедуру требуется 30-35 минут. За всю историю звезды гасли всего два раза. Первый раз – во время Второй мировой войны. Именно тогда звезды были впервые погашены, ведь они были не только символом, но и превосходным маяком-ориентиром. Закрытые мешковиной, они терпеливо пережидали бомбардировки, а когда все кончилось, выяснилось, что стекло во многих местах повреждено и требует замены. Причем нечаянными вредителями оказались свои же артиллеристы, защищавшие столицу от налета фашистской авиации. Второй раз, когда Никита Михалков в 1997 году снимал своего сибирского цирюльника. Центральный пульт контроля и управления вентиляцией звезд находится в Троицкой башне Кремля. Там установлено самое современное оборудование. Ежедневно два раза в сутки визуально проверяется работа ламп, а также осуществляется переключение вентиляторов их обдува. Раз в 5 лет стекла звезд моют промышленные альпинисты. На сегодня все. Подписывайтесь, будет интересно.